я бы осмыслял это так, что вот Бог ищет себе Слово Божие, логос, ищет собеседника среди народов земли. Но все занимаются диагностикой кармы. Все балуются оккультизмом. Слово Божие никто не в состоянии воспринять и расслышать. И тогда Бог создает себе собеседника. Создает на земле такую группу людей, которые могли бы его слышать, и у которых не было бы языческого фона, которые не перетолковывали бы Слово Божие в стереотипах языческой мысли. Для этого в некотором смысле надо было... Ну, то есть варианты были какие-то. Понимаете, в Ветхом Завете постоянно повторяется эта идея. Которая не только в Ветхом Завете есть, она есть во многих мифологиях. Идея регулярного уничтожения мира. Регулярной гибели мира. Чтобы не ходить далеко, помним знаменитый фрагмент Гераклита. «Все миры не созданы никем из богов, есть огонь, который меру разжигается, меру потухает». Да? Вспомним там в индуизме там космические годы Брамы, когда тоже как бы вот вселенная, проходя через несколько цикл из нескольких юг, в конце концов исчезает, затем снова появляется и так далее. То есть идея вселенной, которая не подлежит уже ремонту, и которая переплавляется, а затем из нее снова начинается нечто новое, идея общерелигиозная. Но вот надо ответить в Библии, что в Библии как раз это проповедь терпения Божия. Да, уже в самом начале человеческой истории Бог кричит: «Я раскаялся, что стал человеком». Потом он уничтожает человечество, но Ноя все-таки оставляет. То есть, понимаете, не с нуля начинается. Все-таки какой-то росточек и дальше идет. И дальше опять происходит еще хуже. Хорошо, Вавилонское столпотворение. Тоже, по сути, это новое творение мира. Новая фаза истории. И там вновь все происходит плохо. И тогда Господь создает вот свой народ. Когда даже расселение народов не помогло. Даже эта мера не помогла. Создается новый народ. Для того, чтобы было с кем говорить. Конечно, когда мы будем читать Библию, то и у вас этот опыт, несомненно, есть. Книга-то очень тяжелая для чтения. И столько страшных страниц в Ветхом Завете, в исторических книгах Ветхого Завета. Как страшно действительно читать эти повеления пойти и вырезать целые города. Но я бы хотел заметить, что, во-первых, то, что в нашем сердце рождается такое возмущение при чтении этих страниц, это уже означает, что Библия оказалась не бесплодна. Потому что осуждать такие страницы можно только приемля ту этику, которая все-таки в вершине Библии возвещается, в Новом Завете. То, что мы осуждаем книгу христиан, означает, что все-таки мы уже глазами христиан на очень многое смотрим. А не просто глазами там ленинцев, которые говорят, что полезно для пролетариата, это есть добро, и никак иначе, и нечего здесь дальше подсчитывать жертвы и так далее. Вообще история древнего Израиля, отношение Бога Израиля, можно уподобить отношением садовника и той розы, которую он выращивает. Вот приходит человек, ему выделили какую-то там 6 соточек земли. С большим трудом ему удалось эти 6 соточек добыть. И он начинает их возделывать, но земля отравленная. Естественно, ему не лучшие сотки дали из местного колхоза. Ему дали самые гадкие, самые отравленные. И вот он начинает, там какая-то, не знаю, МТС была на этом месте. Трактора все в колхозе поломаны, поэтому это там ему теперь это быстренько продали. Все там мазутом загажено и так далее. Ему надо этот слой почвы снять, завести новый. И затем кругом все как-то отравлено. Какие-то сорняки, мутанты пошли кругом уже на всех соседних участках. За ним никто не следит, там вообще не пойми, что происходит. И вот эти сорняки постоянно пролезают сюда. И вот тогда задача этого земледельца, это, во-первых, выполоть все, что есть на этом участке. Начать с нуля. На этом участке хотя бы. Вот такая есть, хотите, тактика выжженной земли. Она есть в Библии. Выжечь сначала сорняки. Вот хотя бы здесь, в Палестине. Посадить доброе семя. Семя Авраамова. Но когда и это семя на больной земле начинает давать мутированные побеги, тогда приходится брать в руки ножницы и причинять боль этой, своему семени. Отрезать от него больные ветви. Мы с вами помним, скажем, как страшно борется Моисей со своим народом во время исхода из Египта. Сколько раз просто на сам Израиль Господь насылает кары. Сынов Кореевых достаточно вспомнить. Когда тысячи сами евреи гибнут от лица еврейского бога Ягве. Не балуйтесь язычеством. Не давайте мутировать вашим душам. И вот все эти ложные побеги, мутировавшие, зараженные, все они обрезаются и сжигаются. Причем очень радикально. Нельзя даже посуду из языческого дома взять. Завоевал языческую землю Ханаан, посуду не имеешь права взять. Скот не имеешь права привести на свой двор из язычника. Еврей, женившийся на язычнице, должен быть казнен. Очень жесткие правила, карантинная система. И все это ради того, чтобы потом все-таки появился один единственный цветочек по имени Мария. Человек с настолько чистой душой, в котором Слово Божие может стать плотью. Вот все ужасы Ветхого Завета, они направлены туда, к Марии. И к тому, чтобы появились апостолы, которые смогут расслышать. А пока происходят очень странные вещи. Смотрите. Авраам живет в земле Ур-Уц. Это приблизительно там, где нынешний Кувейт. Он стар. Он умирает бездетно. Ему уже за 80 лет. Он понимает, что близка его смерть. Сара, немножко моложе его, но тоже уже старушка. Детей нет и не может уже быть. Для Авраама и Сары это страшная трагедия. И совсем не потому, почему нынешние старики бездетные плачут о детях. Это не сентиментальное чувство неистраченной любви. Это не ужас о последних годах немощи, когда некому будет с тобой ухаживать. Здесь совершенно другой страх примешивается ко всему этому. Дело в том, что в представлении, скажем, в религии Междуречия, все люди идут в преисподнюю. Ад, Кур, он называется в этой религии. Вот в эту страшную страну идут все люди. Только одному человеку удалось не пойти туда. Утнапештим, но это особый разговор. Может быть, однажды мы о нем поговорим. Миф об Утнапештиме. Это такой вавилонский Ной, который пережил потоп и один обрел дар вечной жизни. Но это отдельный разговор. Все остальные идут в ад.